его божественной милости Ачи Бхактивиданты Свами Прабхупады. Сегодня мантра восьмая. Да, эти тексты называются мантра. Мантра. Или сутра, есть другое, другая точка зрения. Сутра означает сжатая мысль, максимально сжатая. Какой-то смысл, суть, эссенция. То есть ничего лишнего нет. Ни одного слова, ни одного слога. Это все в сутру можно уложить. И мантра, собственно, предназначена для ума. Это слово указывает, что это должно быть оружием ума или освобождением ума. Ум имеет блуждающий характер. И вот нужна мантра, чтобы как-то его направить целеустремленно. И от этого направления зависит вся наша жизнь воплощенная. Куда направится наш ум, туда направится и все остальное, и чувства, и наша деятельность, и все остальное. И мантра, сначала мы понимаем ее как информацию. Мы просто читаем, тексты. И пытаемся понять, термины, если они незнакомы, как они связаны, насколько это логично, насколько доказуемо. Все это для анализа ума необходимо. Ум начнет анализировать, любую информацию анализирует. Если что-то не является логичным, ум, как правило, отвергает, то есть не принимает. Если это поддается логике, то есть доступно какому-то его пониманию, он что-то может принять. Вот что это означает принять или отвергнуть? Когда мы принимаем какую-то информацию, это означает, что мы обладаем верой в эту информацию. Пробуждается вера в эту информацию. То есть ум, который исследует какую-то тему, находит нелогические связи, смысл, как мы начинали, ом пурнамадах пурнамадам, и ум размышляет, и сразу приходит к этому мнению, что действительно полнота, полное целое существует. Все существует. Факт. Факт, да. Как доказательный факт. И мы начинаем уже вот этот термин «ом пурнам» принимать в свою, картотеку ума. Раньше такого термина не было. Но вот мы немножко подумали, услышали, действительно, сказали, ум. И уже в картотеку, в наш словарный запас, этот термин уже включен. Можем вспомнить его, когда необходимо, что мы уже приняли его. Можем им пользоваться. И другие моменты также описываются, что можно увидеть мир иначе, по-другому, если заняться духовной деятельностью, то есть различные виды деятельности, есть различные отношения к предметам, к явлениям, к нашей собственности, к физическому миру. Здесь описывается определенный взгляд на все это, что мы видим, и мы тоже понимаем действительно. Ишиваси дам сарвам. Действительно, все принадлежит не нам. Мы тут только временно пребываем все. Сколько до нас было здесь людей и поколений, мы не знаем. Никого нет больше. То же самое произойдет с нами, а мир остается здесь, на месте. Значит, все принадлежит вот этому ом пурнам, полному целому. Или, как говорят, Богу в миру. Опять в картотеку нашего ума добавляется еще одно понятие. Все принадлежит Богу, то есть мне не принадлежит. Тогда какая должна быть деятельность, если мне ничего не принадлежит? Мы анализируем дальше. Так мы доходим до того, что деятельность должна быть посвящена ом пурнам. Приходим к тому, что есть определенные отношения с этим полным целым, что он является личностью. Раз есть отношения, то мы начинаем в нашу картотеку ума добавляем, что это полное целое обладает личностными чертами, что, собственно, с самого начала в комментарии Прабхупада уже установил логически, что в полноте должно быть все, включая и личность. Если там нет личности, значит, уже нет полноты. Там и личное, и безличное, и локализованное объяснялось, все должно быть. С этой точки зрения, если мы начнем анализировать дальше, эту сутру раскрывать, подробно, мы увидим, что на самом деле все, что мы видим в этом мире, любые проявления, берет начало оттуда же, из одного источника. И наша профессия, и наше стремление к семье, и наше стремление к славе, и к богатству, и к знанию, и ко многим другим вещам, и отношения мужчины и женщины, и отношения родительские, ну все, что мы здесь ценим, все берет начало и называется Ом Пурнам из одного и того же источника. То есть там все это есть. Но понять это можно, как это там существует, только освободившись от чувства собственности. Увидеть Бога во всем означает. Раз ему все принадлежит, значит, он управляет этими вещами, вещественным миром воспринимаем и невещественным миром, непроявленным. И он также, это наша энергия ума и чувств, это все можно как бы увидеть развитым сознанием. Это и есть мантра, освобождающий ум. Все видим в истинном свете. Итак, мантра, значит, если она принимается, значит, она ведет к вере. Вера – это как бы усвоенная, так скажем, принятая некая информация. Сначала это была информация, мы ее обдумали, мы посоветовались с другими, может быть, мы, может быть, нашли всякие практические подтверждения, не сразу, но чем больше мы находим подтверждений, тем глубже наша вера. Тем глубже наша вера. Значит, мы начинаем с сутры, а применять сутру нужно вот учиться мыслить, рассуждать, как бы действовать, практиковать, и постепенно мы найдем сотни, тысячи подтверждений, наша вера станет абсолютно крепкой. Вот, то есть, вот если эти мантры, да, как бы одеть как очки на глаза, вот, и рассмотреть сквозь эти мантры, да, вот этот мир окружающий, себя и других, мы сможем открыть мир заново. И так это развивает нашу глубокую веру в абсолютную истину. Сегодня мантра восьмая. Я буду читать перевод санскрита. Такой человек должен постичь истинную природу Верховного Господа, величайшего из всех, бестелесного, всеведущего, безупречного, не имеющего вен, чистого и неоскверненного, самодостаточного философа, с незапамятных времен, исполняющего желания каждого. Видите, что ни стих, то ну, парадоксальные, да, какие-то выражения мы наблюдаем. Здесь говорится про какого-то такого человека, да? Такой человек, начинается перевод текста. Так какой же это человек? Напомню мантру седьмую. О ком речь идет? Тот, кто всегда смотрит на живые существа, как на духовные искры, качественно равные Господу, понимает истинную природу вещей. Что может ввести в заблуждение или потревожить такого человека? То есть здесь говорится о духовном видении. Обсуждали это. Уттама-адхикари, совершенного преданного. Тот, кто осознал свою духовную природу в полной мере, он видит, что просто когда смотрит на живые существа, он видит их как духовные искры, любое живое существо. Это отличается от того, как мы видим материальными глазами. Глазами, как бы, ну, смотрящими с позиции нашего тела и ума. То есть я вижу сквозь свой ум и сквозь чувства этого тела. То есть я не вижу непосредственно. Моя способность видеть основана на моем понимании себя, на моем ощущении себя, на моем типе чувств и ума. И любое телесное сознание означает, что человек смотрит и все сравнивает с собой. Кого-то называют животным, кого-то называют деревом. Почему? Потому что я человек. Но когда мы отделяем наше сознание от тела, видим различие материи и духа, когда мы познаем себя как душу, мы уже не видим такой разницы. Ну, как одежда. Мы понимаем, что одежда это одно, но человек все равно это другое. И судить по одежде все же поверхностно. Мы можем понимать это. И хотя мы видим одежду, все же мы понимаем, нужно познать вот личность внутри одежды. Вот что там реальность, реальностью служит. Также и здесь, подобно одеждам, есть разные типы тел. Большого значения этому придавать не нужно. Ну, вот человек на уровне как бы духовного знания, развитого, он не придает значения одежде. Он видит суть, что ценность духовная одинаковая. Каждый находится просто на разных ступенях эволюции. Вот и вся разница. Но, говорится, когда плод на дереве, даже если он зеленый, он ценится. Почему? Потому что созреет. Итак, на древе этой вселенной много всяких плодов, зрелых и незрелых, есть возвышенные души, есть невозвышенные души, есть примитивные формы жизни. Но пока они на древе вот этой эволюции, это нужно ценить. То есть они принадлежат Богу, значит, нужно к ним относиться уважительно. Если же плод зеленый отрывается от дерева и падает, он теряет ценность. Он никуда не годится, потому что он больше не созреет, незрелый плод не представляет из себя ценности. Итак, если мы отрываем что-либо или кого-либо от Бога, это обесценивается в нашей жизни. Даже я сам себя могу обесценить. Могу сам чувствовать неудовлетворение в своей собственной жизни, в своем сердце и уме, и несчастье, и все остальное. Это оторванность от полного целого. Здесь говорится, есть такое видение. И вот об этом человеке здесь речь идет. И такой человек, который видит, что все связано с Богом, и живые существа также его частички, теперь еще нужно постичь природу Господа. Природу Господа. Значит, первая ступень, мы познали отличие материи и духа. Все. И мы признали, что есть высшая душа, которая все это как бы, ну, поглощает, всему дает развитие. Все в абсолютной истине, в полноте находится. Но теперь нужно понять, разобраться, что это за полное целое. Более личностно, конкретно. Полное целое – это общее понятие. С этого начинается еще Упанишад. Теперь подробности некоторые. И вот эти подробности, они могут сбить с толку. Величайший из всех, хорошо, понятно, должно быть так. Тот, кто все это вместе объединяет как бы самим собой, понятно, что он величайший из всех. Бестелесный, вот это сложно понять. У него нет тела, он бестелесный, тогда какой же он имперсональный все-таки? Какая же он тогда личностью может быть, если у него нет тела? У личности должны быть органы чувств, познающие и деятельные, иначе мы не сможем общаться с ним. Личность должна обладать чувствами. Через органы познания мы, мир входит в нас, как бы, информация поступает. Через органы деятельности мы отвечаем. И так проявляется личность. Но если у меня нет органов чувств, если у меня нет органов деятельности, то как же я могу определить личность, распознать ее? Ее все равно, что не существует тогда. И так говорится, бестелесный. В комментарии мы прочтем, почему нужно правильно понять, что имеется в виду. У него нет материального тела, имеется в виду. Хотя он поддерживающий силой всех материальных объектов, живых и неживых, у него у самого материального тела нет. Материальное тело относится к низшей энергии. Поэтому он по отношению к материальным объектам не является одним из них, а является, принадлежит к высшей энергии, повелевающей энергии. Поэтому, когда Бога называют энергией, это имперсонально, несколько неуважительно. Иногда все обобщают, материалисты говорят, он энергия. Нет, он повелитель энергии, он личность. Это несколько иной ракурс. То есть мы думаем, что все есть энергия. Неправильно. Неправильно. Потому что если есть энергия, обязательно есть какая-то сила, повелевающая этой энергией. Энергия служит личности. Личность нельзя назвать просто энергией. Энергия – это то, что исходит из личности. А личность не определяется никакими понятиями, кроме как личность. Все, душа, дух. Нельзя сказать, что это энергия. Но пока как источник энергии, можно сказать, да, энергия. Ну как солнце? Свет. Но мы не говорим, что свет это и есть солнце. Нет, нет. Недостаточно понять солнце просто в виде свет. Там происходят жизненные процессы еще. То есть само солнце, оно отличается от света еще многими процессами, которым в свете нет. Свет это лишь его проявление, да? Энергия. И тепло тоже проявление, энергия. Само солнце же источник энергии. Нельзя назвать просто его теплом или светом. Там идут очень сложные процессы, внутренние и внешние. То есть деятельность. Это пример. Величайший, бестелесный, всеведущий, безупречный и не имеющий вен. Уже говорилось, что бестелесный, а теперь про вены говорится. Еще одна странная вещь, правда? Вены здесь... Как они тут в санскрите? Сейчас я посмотрю. Вены. Не имеющего вен. Аснавирам. Ну, вена это как бы, ну, канал для жизненной силы. Кровь, собственно, она является таким проводником, особым проводником, кровеносная система. Это что-то среднее между тонким телом и грубым, связующее это вот как раз через вены происходит связь. Через вены. Кровь, проводник всех этих, как бы, ну, дает контакт с чувствами. Если вы какую-то часть тела, скажем, отлежали, или пережали жгутом, через какое-то время эта часть тела теряет чувства, она еще двигается. Еще живое. Но вы уже не чувствуете ничего. Нет осязания. Итак, кровеносная система. Она приводит как бы в контакт тонкое тело с грубым телом. Для этого нужны вены. Сложная система кровеносная. Есть артерии, есть вены, есть капилляры. То есть в каждую клетку поступает то есть какое-то питание. При этом сердце должно работать днем и ночью. В течение всей нашей жизни, там десятки лет или сотню лет. Должно работать, потому что если оно остановится, мгновенно все остановится. Итак, кровь она питает, также легкие дышат, насыщая кровь прана кислородом. Вот это движение поддерживается, и таким образом вот тело существует. Существует. Значит, ключевая здесь. Мысль – вена. Вены. Реки. В этом мире олицетворяют также вены вселенской формы, реки. Очень важный момент. Реки также ответственны за некий обмен веществ планетарного масштаба. Солнце испаряет воду из океана. Облака формируются по течении примерно 8 месяцев дождевая туча. Затем проливается дождь. Дождь, конечно, везде может проливаться, но, как правило, горные системы притягивают облака. Горные пики, тут есть свои магнетические свойства. Вот, и тучи собираются в определенных местах, есть горные цепи, есть ветра, течение океанов, различные температуры. И таким образом орошается вся планета дождем. Но, главным образом, сливается эта вода, сливается через горные пики, образуют реки. Также есть подземные источники и снова в океан, уже в другом качестве. В океане вода как бы хранится пресная. В соленом виде она не портится. Но нужна пресная вода для орошения. И вот хранится она в соленом виде. Пресная становится, когда солнце выпаривает ее, потом формируется в этих озоновых слоях, там очень сложные химические реакции, формируются микроскопическими живыми существами облака. Это не просто пар, какое-то химическое вещество, H2O, он формируется облако. Оно обладает как бы очень плотной электрической системой облака. Как пар мы можем, физическое тело, там самолет может пролететь. Но с точки зрения как бы вот тонких энергий невозможно преодолеть облако, оно очень плотное. В другом измерении, оно очень плотное вещество, облако. И там есть электрические разряды, и то есть есть свои взаимодействия, еще тонкие, гравитационные. И это позволяет облаку держать тонны тысячи тонн воды в небе. Это одна из вещей, которую очень трудно понять. Явление, как бы, ну, воспроизвести искусственно. Поднять сотни тысяч тонн воды в небо. Вот таким образом есть такие процессы. И вот реки, океаны, вот эти вены, они играют большую роль в этом, как бы, вот, цикле. Дождевом снабжении, вот, питанием планеты. Из дождя растут злаки и так далее. Ну вот, вены необходимы, да? Здесь говорится, у него нет такой системы. Значит, зерно зависит, смотрите, производство пищи, да, зерновых, зависит от солнца, воды океанской, облаков, ветров, всяких электрических, там, не знаю, полюсов, гравитационных систем, то есть все, всю планету взять, и даже глубже можно рассмотреть, это не будем сегодня. Столько, что получить зерно. Значит, все одно зависит от другого. Если эта цепь какая-то нарушается, где-то будет засуха, где-то будет неурожай, то есть какие-то несчастья начинаются. Так сбалансирована планета. Одна система зависит от другой системы. Как в нашей системе. Один орган заболел, страдает все тело. Видите, мы зависим. У него нет такой зависимой системы. Он зависит только от себя самого. Ему не нужны вены, не нужна печень, не нужна отдельно кожа, отдельно кости, да? Отдельно нервная система. Нет, у него другое тело. Об этом говорится, что он бестелесный, потому что не имеет вен, не имеет, как бы, вот, зависимости от каких-то систем внутренних. Он сам и является своим телом. Я и тело различны, отличны друг от друга. Он не отличен от своего тела. Чистого, неоскверненного, самодостаточного философа. Опять же, философ должен знать основу бытия. Он есть, а он сам и есть основа бытия. Он самодостаточный философ называется. Зная себя, он знает все. С незапамятных времен исполняющего желания каждого. Вот как исполняются желания всех живых существ. Вот откуда поставляется пища для каждого живого существа. Вот откуда устанавливается срок их жизни. Вот откуда контроль над их деятельностью. Все из этого источника. И в соответствии с этими желаниями каждый получает то, что он заслуживает еще. Заслуга есть и желание есть. Но в центре все равно желание. Если даже заслужил какую-то плохую вещь, причиной все равно было мое желание. И он позволил мне это сделать. Поступить как-то нехорошо, потому что я очень хотел это сделать. И поскольку у меня свобода выбора, он позволяет, но при этом присуждает потом наказание, чтобы меня остановить в будущем от таких желаний и таких решений. В жизни та жизнь так устроена. Нас то поощряет жизнь, то наказывает жизнь, то поощряет, то есть вот говорится, желание каждого исполняет. Комментарий. В этой мантре описывается трансцендентная и вечная форма абсолютной личности Бога. Верховный Господь не бесформен. Он обладает трансцендентной формой, которая не имеет ничего общего с формами материального мира. В этом мире формы живых существ созданы материальной природой и действуют подобно материальным механизмам. Автоматическая структура материального тела должна иметь механическую конструкцию. Простите, анатомическая структура должна иметь механическую конструкцию. То есть оно должно обладать венами и прочим. Но в трансцендентном теле Верховного Господа нет ни вен, ничего бы то ни было подобного. То есть костной системы, венозной системы нет в его теле. В этой мантре ясно сказано, что он бестелесен. Это означает, что между его телом и душой нет разницы. Это значит быть бестелесным. Я тоже могу быть бестелесным в этом смысле. Без тела существовать. Как человек может существовать? Он стрижет свои волосы, продолжает существовать. Вот по отношению к состриженным волосам вы бестелесны уже. По отношению к ним. Это маленький пример. Да, бывает, что человек живет без какой-то конечности, также без какой-то части тела. Ну, жизненно важные органы, конечно, да. Может быть, трудно. Но можно заменить искусственными, тоже бывает такое. Есть такая тенденция искусственные органы создавать. Их можно заменить. Это доказывает, что я бестелесен. Тело поддерживается лишь только этими механизмами, деталями, функции. Так же, как водителю в машине, точно так же. Машина может не поехать, потому что деталь какая-то сломалась важная. Если не важная деталь продолжает ехать, важная остановится, не сможет двигаться. Водитель либо отремонтирует, либо бросит эту машину. В зависимости от поломки. Но водитель остается. В отличие от нашего тела, его тело не навязано ему законы материальной природы. Ну, нам тело явно навязано. Мы даже не помним вообще, что было до этого рождения. Ничего не выбираем себе, кажется. Да? Вот родились там в каком-то месте, в какой-то семье, и все. Потом подросли, поняли, что неудачное место было какое-то, и семья не очень удачная была. Но все равно ценим, потому что моя семья, мое рождение. Материально обусловленная жизнь и душа отлична от грубого тела и тонкого ума. Но между телом и умом Верховного Господа и им самим нет никакой разницы. Он полное целое. И его ум, тело и он сам тождественны друг другу. То есть для духовного тела, бестелесного тела, одно и то же думать или делать. Нет разницы. То есть много интересный мир открывается, да, вот этот антиматериальный мир, то есть духовный мир, антиматериальный мир. Если вот эту сутру или мантру применить, одеть очки на глаза, мы увидим удивительный мир в подробностях, что означает духовное тело. В Брахма-самхите 5.1 приведено аналогичное описание Верховного Господа. Там говорится, что он Сат-Читананда Виграха. Это означает, что он является трансцендентной формой, которая воплощает в себе вечное бытие, знание и блаженство. Ну, такой формы пока никто не видел. Сат-Чит-Ананда. Эти энергии, к которым мы стремимся, невоспринимаемы чувствами и умом практически. Но к ним стремимся. Сад. Вы видели, что это сад? Я вам скажу одну вещь. Вы видите сад. Просто вы не сознаете это. Вы видите перед глазами. Все, что вы видите, это сад. Но нас сбивают с толку предметы и их физические свойства. Вещественность того, что существует. А само существование называется сад. Вот если предметов нет, сад остается. Непроявленное состояние называется. Например, семечко – это непроявленное состояние дерева. И много вещей, которые вот именно являются семенем жизни, мы не видим. Невидимые семена. Есть такие, знаете, микроскопические вещи. Матрицы существуют, да, вот как есть сейчас у нас цифровой вариант какой-то картины, пожалуйста. Вот ее можно воспроизвести на экране, а можно взять кнопку нажать и выключить в неправильное состояние. Но информация, эта вот электронная, да, вот эта цифровая, она существует. Итак, в этом мире более тонкое устройство, чем у нас в цифровых, как бы, вот этих технологиях. Более тонкое. И говорится, что он является семенем всего живущего, невидимого. Это сад называется. Эта энергия поддерживает все, что есть. Во временном мире, смотрите, любой предмет временный или любое живое существо временно, но вид жизни и сама жизнь вечна. Один умирает, другой рождается, и поддерживается вечно. Видите, во временном мире мы видим сад есть. Более того, сама материальная энергия, любая материальная энергия, вещественная и другая, она тоже как энергия вечна, как форма временна. Формы все временны в этом мире. То разворачивается, то сворачивается. Сама энергия также сад. Так, значит, мы можем это как-то понять, размышляя об этом. Глазами все же мы не видим, что же такое сад. Очень тонкая матрица. Но такая могущественная, что держит все миры. Сад. Чит. Энергия знания. Никто понятия не имеет, что такое знание. Конечно, даются какие-то определения для, ну, для обычного человека, от другого обычного человека, который, ну, как-то наблюдательно. Знание – это, ну, какой-то набор информации, который человек запоминает, допустим, или какая-то наука, система знаний. Это есть знание. Нет, знание – это сознание. Без сознания не может быть и речи о какой-то науке. Или информации. Сознание должно воспринимать все это. То есть сознание – это и есть как бы суть знания. А вот способности сознания, уровни сознания, другой вопрос. Сколько я знаю, сколько я понимаю, это уже другой вопрос. Это не относится к самому знанию, это относится к количеству знания. То есть я есть частичка знания, сознания. Вот. И это я не вижу, хотя я смотрю на все кругом своим знанием. Само знание я не вижу, потому что на самом деле я могу быть в невежестве, принимать невежество за знание, путать эти вещи. Что такое знание? Это видеть вещи, как они есть на самом деле, бестелесно. Бестелесно. Сад. Чит ананда. Ананда тоже это что? Это такое счастье, границ которого не существует. Ананда, это слово означает ананда. Нет границ. Блаженство. Океаны. Это то, к чему стремится любое живое существо в своем понятии. К ананде, сколько бы мы ни получили, мы хотим еще дальше, еще больше, еще дальше, еще больше. К ананде все. Стремление. Но никто не видит и не воспринимает, что такое ананда. Вот. Это называется телесный взгляд. Обусловленный взгляд. У нас о счастье свои маленькие представления. Вкусная пища, там, сон, отдых какой-то, там, не знаю, сексуальное наслаждение, у кого что, там, кто-то вино пьет, не знаю. Это счастье, такое понятие в быту обычно такого рода, чувственного рода. Это все, что мы знаем о счастье. Ну и любовь, может быть, между людьми, как ну, наивысший критерий. Это все. Она не изучена, кстати, хорошо. Эта сторона знания. Ананда. Не видим, но духовными глазами мы можем увидеть, что это имеет форму. Сад Читананда, это называется виграха, заканчивается четвертым. Виграха – это форма. Вот это форма Бога. Когда мы сможем увидеть сад Читананда? Когда познаем свою суть, потому что мы, как душа, тоже сад Читананда. У нас тоже есть подобная форма. Так, следовательно, он не нуждается в отдельном теле, или уме, которые нужны нам в материальной жизни. Душа ничего общего с материальной энергией не имеет. Она не способна видеть ценность материи. Она не видит ценность материи. Ну так же, как в мертвом мы не видим особой ценности. В живом мы видим ценность, в мертвом. Душа не видит в этом ценность. Чтобы увидеть ценность материи, нужна другая материя, которая ценит это. То есть нужны материальные чувства, чтобы почувствовать вкус материи. Сама душа не контактирует с мертвым. Все вкусы – это ее вкусы. Здесь происходит некая трансформация, перевертывание сознания. Обратная логика. Чувствует тело, как будто бы, но на самом деле тело без души чувствовать не может. Оно не обладает чувствами само тело. Чувствами обладает душа. Но эти органы искажают ее чувства. Вот в чем дело. Переворачивает все. И так она видит мир материальным. Когда смотрит через эти глаза, она видит только то, что позволяют ей эти глаза. Сама душа не ограничено восприятие. Там говорится, что он исполняет все ее желания. Нет границ. Если у вас есть такой исполнитель желания, как Верховный Господь, если вы чист и непосредственно с ним общаетесь, то у вас нет границ. Ваши мироощущения в деятельности и в чем бы то ни было угодно. В продолжительности жизни нет границ. Здесь мы заботимся о здоровье, о том, о сём. Здесь столько беспокоит, чтобы жить в этом мире и выжить. Это материальное тело. Оно переворачивает наше сознание, сад Читананда. Во временном мире мы боимся. Мы вечные живые существа испытываем страх, потому что тело временно. Вот так тело поглощает сознание души. Отбирает как бы его. Через ум, тонкое тело, через чувства, через различные формы, объекты, предметы, различные формы. И мы увлекаемся всем этим разнообразием, пытаясь оценить, что для меня здесь вкусно, что невкусно, что нужно, что мне не нужно. Вот так мы живем в иллюзии. На самом деле мы также духовны, как и Господь. Да? Качественно равные, говорится, частички. Уже говорилось в предыдущем стихе. В ведических писаниях ясно говорится, что его трансцендентное тело совершенно не похоже на наши тела. Поэтому иногда про него говорят, что он не имеет формы. Это означает, что он не имеет формы, подобной нашей, и что его форма недоступна восприятию наших чувств. Он может принять любую форму, оставаясь Верховным Господом. Не думайте, что он чем-то ограничен. Он принимает человекоподобную форму тоже. А Кришна приходит на эту планету в человекоподобной форме. И глупцы глумятся, говорит, надо мной, когда я прихожу похожим на человека. Они не знают на самом деле моей истинной формы. То есть поверхностный взгляд тоже можно получить от Бога. Тоже можно получить от Бога. Чтобы увидеть его форму как бы вот абсолютную, трансцендентную, в любом проявлении, нужно обладать трансцендентным знанием, трансцендентными чувствами. Тогда мы сможем увидеть интересную картину. Итак, в другом месте Брахма Самхиты 5.32 сказано, что любой орган тела Господа может исполнять функции других органов. Иначе говоря, Господь может ходить руками, брать что-либо ногами, видеть руками или стопами, принимать пищу глазами и так далее. В Шрути, мантрах также сказано, что хотя Господь и не имеет рук и ног, подобных нашим, у него есть другие руки и ноги, с помощью которых он принимает все, что мы предлагаем ему, и передвигается быстрее всех. Все это подтверждает данная мантра Шри Шопанишад, называя Господа Шукрам, что значит всемогущий. Есть маленькие микробы. Там нет ни глаз, как бы, еще нет таких чувств, как вот мы имеем. Говорится, может быть, есть некие элементы осязания. Это вот исследователи в лабораториях, когда исследуют микроорганизмы, они знают. Они могут реагировать на солнечный луч. Некоторые микробы могут не жить в солнечном луче. Они реагируют, спасаются от света в темноту. Другие наоборот. При свете солнца развиваются очень хорошо. Они что-то чувствуют. Они, конечно, не видят лаборанта, который смотрит в микроскоп на них. Конечно же, вообще не дают себе отчета. Ничего не знают о человеческой цивилизации и многом другом. А боги, я думаю, тоже ничего не слышали. Если даже и слышали, все равно, что не слышали. Ушей нет, потому что. Но это не все. Есть более развитые микроорганизмы уже там. Многоклеточных называют. Они ведут себя агрессивно, заметьте. Они пожирают все вокруг. Фобы. Это фобы. Они все что-то пожирают. С этой точки зрения весь мир, он пожирается сейчас. В этом суть. Но этих фобов тоже кто-то пожирает. И других, и других, и других, и все друг друга тут пожирают. Это называется, ну как, биосинтезом. Так в итоге получается вот такой сложный мир, связанный поеданием друг друга. И человек находится на своем эволюционном уровне. Он часть как бы вот этого механизма биологического. Но часть особая, которому дано попытаться понять этот механизм, разобраться в нем. При помощи писаний, исследований, науки, знаний. Ему дано это право, свобода к знанию. Ниже человека такого, такой свободы нет. Они все погружены вот в эту чувственную деятельность и не знают, кто там наблюдает, что там выше меня, даже не задумываются об этом. Человек задумывается. Хорошо. Задумался. Понял. Есть что-то выше меня. Ну, согласился. С трудом, но согласился, что все-таки выше меня кто-то может быть. Может быть, сразу Бог они думают, а может быть, кто-то думает, просто есть какие-то еще высшие силы, еще другие живые существа, иерархия, то есть люди знают что-то об иерархии еще. До Бога-то далеко. Он дальше всех и ближе всех одновременно. Поэтому есть еще иерархия, кто-то родословно исследует, и вот так или иначе приходит к прародителям человечества. Некоторые там Адам и Ева говорят, в ведах написано про Джапати, Господь Ману, прародитель людей непосредственно, их, они чередуются, то есть род человеческий тоже существует какое-то время, потом исчезает, заново создается, вот еще много информации. И так мы приходим к тому, что есть существа над человеком. Как они устроены? Они устроены по-другому. У них тоже нет такой же костной системы, как у нас. Но есть кости немножко другого, другой комбинации. Например, есть тела, сотканные из эфира. Мы их не видим просто. Говорят, на Луне есть такие тела. Лунные формы жизни. Эти энергии мы не можем изучить, потому что они невоспринимаемы нашими органами чувств. И микроскопы, телескопы и другие вещи вряд ли нам даже могут помочь, потому что в телескопы мы смотрим микроскопы все равно этими же органами чувств. Итак, есть живые существа в этой мире, которые превосходят человека. Их называют полубоги. Министры этой вселенной, управляющие стихиями, дождями, не знаю, там, элементами природы, управляющие деятельностью живых существ, дающим различные энергии, способности, или отнимающие, наоборот, соответственно, карма, они соблюдают, они наблюдают эти вещи, они выполняют все эти законы, осуществляют под контролем Верховного Господа. Под контролем высшего знания и справедливости, высшего знания. Они соприкасаются с этой истиной. И знают, что правильно, что неправильно, за что наказывать, за что поощрять. Это за полубоги. Есть демоны, которые все это ломают. Нет, будем поощрять за грехи, а за добрые вещи наказывать, за безбожие поощрять, и наоборот, они наоборот действуют. Вот еще такие системы существуют. Они обладают различными способностями, есть разные уровни демонов и полубогов. На земле тоже есть люди демоничные и божественные. Они тоже сражаются. Итак, есть иерархия довольно сложная. И способности тела, и зрения, и обоняния, и вкуса, и срок жизни отличается наверху от человеческих представлений. В шастре говорится об этом, что жители высших планет, они своей красотой превосходят в сотни раз человека. Ну ладно, в два раза я еще понимаю. Я соглашусь на 3, на 5 раз, может быть. Но дальше мне не хватает просто представления моего человеческого ума. Я в колодце, как лягушка, я про океан не могу думать. Ну 2 колодца могу представить, ну 3 колодца могу. Ну ладно, ну 10 колодцев, ну хватит уже. Вы хотите сказать, что там океан? Нет, погодите, какая-то глупость вообще. Но шастры говорят, никакая не глупость. Просто для этого нужно другие органы восприятия, потом мы их и не видим этими чувствами. Поэтому мы их не видим, потому что у них нет органов таких. У нас вот такие органы, такие кости, такая нервная система. И если что, можно расстроить, вывести очень легко. Плохим одним словом, и все. Человек не хочет ничего делать. Одно оскорбление, человек все лежит и это самое, и пьет успокоительное. Что за система вообще неустойчивая? Там, на высших планетах, демоны и полубоги, когда сражаются, там головы летят, они прославляют друг друга, когда за такую честь умереть, как какого-то великого воина. Нервная система в порядке, видите? И красотой восхищаются доблестью друг друга там, потому что очень могущественное проявление всех этих вот вещей, что там они меньше боятся смерти, чем меньше, да, чем вот эти ценности они видят. Эти ценности заставляют их не бояться даже смерти. Они знают, что погибая за правое дело, вы получаете еще лучшую возможность в следующей жизни. Еще большую, чем вы имеете. Они знают, что границ-то нет в этом. А мы говорим, нет, есть границы. Как у них устроена кожа у полубогов? Мы же знаем, как кожа устроена. Кожа не может быть такой. Это ваша кожа не может быть такой. У них другая кожа. Другая чувствительность. Люди создают фотографии. Полубогам не нужен. Нужен фотоаппарат. Они могут фотографировать и хранить сколько угодно изображений, которые им нравятся внутри своей памяти. Видеть. Нам нужна фотография. О, вспомнил. У них нет технологий, потому что нет необходимости у них. Нам нужны самолеты, чтобы летать куда-то там, не знаю, 1000 километров, сидеть там часами. Когда же это, перелетим все это? 1000, другая 1000 километров. Полубог сразу может появиться, где ему нужно. В нашем представлении сразу же. Только нужно знать мантру. Настроиться нужно, иначе как он придет? Вы же не хотите прийти к сумасшедшему человеку? Не ходите в сумасшедший дом, не навещаете людей, не знакомитесь, там знакомства не заводите, нет? Ну, кто-то, может быть, и как раз кому-то нравится. Кто-то знакомство заводит в пивбаре, кто-то вот в сумасшедшем доме. Но полубоги такие места не посещают лично. Но если вы настроены, если вы обладаете такими качествами, что вы начинаете понимать ценность этих существ и уважение проявляете, они могут проявиться. И даже спросить, что желаешь. Ты мне очень нравишься. Ты мне просто очень нравишься. Ты мне как близкий друг. В Пуранах это описана история, как люди поклонялись полубогам, не просто поклонялись ритуально, а понимали как бы их уровень, их положение, их отвагу, их доблесть, их дхарму, их добродетель. И полубоги приходили. Что хотите? И если вы что-то просили лично для себя, как демон, они были недовольны. Все говорили, ну, я вот хочу, допустим, чтобы люди меньше страдали. А для этого вот мне нужно, чтобы климат был немножко другой. Чтобы здесь вот росли какие-то продукты, вот что вот среди этих людей. Да, смотрите, какая природа здесь суровая. Им трудно здесь жить, вот поэтому им религия недоступна, они все в работе, они вот в этой земле, они ковыряются там, они свою жизнь проживают, им нет времени на духовную практику. Дай благословение, чтобы вот здесь меньше было сорняков, чтобы здесь было больше тепла, чтобы здесь был урожай. И полубог счастлив, что такой добродетельный человек вообще, такой бескорыстный и может наградить. Это полубоги. Демоны наоборот, они говорят, дай мне силу уж такую, чтобы все меня боялись. Если обращаются к высшим. Они эгоистичны. Ну и так, полубоги могут создавать различные предметы, свойствами. Они могут наполнять водой, например, емкости глазами. Просто призывая туда воду. Вот это свойство полубогов. Они могут входить в огонь безболезненно. Не все, но некоторые, да. На солнце живут живые существа, имея соответствующую форму жизни. Есть существа, которые с рождения имеют все ситхи, все 8 мистических совершенств. Возглавляют все эти вот миллионы, мириады полубогов, которые все эти законы природы поддерживают. Нам практически неизвестные, да? Триада. возглавляют. Триада – три главных. Брахма, Вишну, Шива. Царь полубогов Индра. Но триада превыше всех. Она олицетворяет гуны материальные, всю природу. Раджас, сатву, тамас. Их способности и возможности для нас недосягаемы. И красота, и сила, и знания, и могущество, и способности недосягаемы. Мы не можем это даже представить. Также их обители не поддаются описанию воображению. Ну, как аналог, там тоже есть деревья, но деревья там другие, деревья желаний. Дерево дает то, что вы хотите, а не то, что оно производит. То есть там живые существа совершенно другого уровня. Но там тоже есть и деревья, и животные, и люди. Но это совсем не то, что мы видим и знаем здесь. Итак, триада. Один из них, Брахма, он творит всю эту вселенную. Все. Скажем, ну фантастика. Один? Один, да. Ну, ему материал поставляют и знания дают, но творит он сам из своего тела. Тело – это есть его материал. Вот, есть подтверждение. Значит, я правду говорю все-таки. Я сам иногда не верю, что я говорю, но вот подтверждение отовсюду, видите. Что я бы один не смог вселенную сотворить, поэтому, ну как возможно, понимаете? Я-то вот не могу, значит, Брахма тоже не может. Ну, зачем же так думать? Мы читаем еще Панишат, пытаемся мыслить по-другому. Все возможно. Эту вселенную, этот гигант, сотворить-то не так сложно, оказывается. Как трудно его держать потом. Знаете, да? Жениться легко, а жить семейной жизнью трудно, держать ее нужно, поддерживать, работать нужно постоянно. Это тяжело для человека. Есть вещи совершенно для нас непосильные. Говорится, ни одно живое существо, даже из триады, не может поддерживать этот мир, кроме Вишну. Это Верховный Господь. Из триады Он, Верховный Господь. Остальные подчиненные. Шива ждет времени, когда время придет разрушать этот мир. Он обладает, наделен могуществом. Но поддерживает Брахму и Шиву Вишну. Их самих. И самого себя. Так мы приходим к Богу. Каковы же его способности, Бога? Не будем об этом говорить. Безгранично. Безгранично. Он их не демонстрирует. Он их применяет. Мы их видим как законы бытия в этом мире. Он их применяет. Но в духовном мире он их демонстрирует для игр. Он показывает себя в духовном мире. В этом мире он себя полностью не показывает. Он создает основы бытия для живых существ, которые хотят жить отдельно от него, в материальном измерении. Обретая материальные тела именно. Если кто-то хочет оставить эту бессмысленную жизнь в самсаре, рождении и смерти, меняя тела материальные, вот тому он себя открывает. Через Упанишад, например, через Писание, через духовных учителей. В традиции должно быть все это описано. Тогда он себя являет для того, чтобы вовлечь в отношения. Это игра. Мы говорим, любовь к Богу – это уже игра. Духовная игра, основанная на этом сильном влечении. И жизнь превращается в игру. Не просто в изнурительный труд с какими-то перерывами для какого-то счастья земного, отдыха, да, а в игру. Образ Господа, предназначенный для поклонения Арча Виграха, который устанавливают в храмах истинной Ачарьи, осознавший Господа так, как это описано в седьмой мантре, ничем не отличается от изначальной формы Господа. Изначальная форма – это форма Шри Кришны. А Шри Кришна распространяет себя в бесконечное множество таких форм, как Баладева, Рама, Нрисимха, Вараха и так далее. Все эти формы являются единой личностью Бога. Единой. Аналогично этому, арча виграха, которые поклоняются в храмах, также является одной из форм экспансии Господа. Арча виграха – это форма Бога в храме. Изваянная из камня, или вылитая из металла, или из дерева выточенная, или изображение. Арча виграха. Поклоняясь арча виграхе, человек может сразу же приблизиться к Господу, который с помощью своей непостижимой, всемогущей энергии принимает служение своих преданных. Он может проявить себя откуда угодно. Он может все. С изображением можете общаться. Если вы имеете такую веру и сознание развитое, можете общаться с ним в уме, в сердце, через изображение, через форму божеств. Почему же все-таки установили форму божеств, если можно в уме общаться? Пока ум не под контролем, это трудно. Не представляется возможным. Ум не может держать долго какую-то форму, да? Пока он такой, непостоянный. Пока не развита вот эта глубинная любовь к Богу, не будет этого образа устойчивого. Поэтому делают из металла или камня. Прочный материал, видите, фактически вечный материал. Тело его вечное, мы берем крепкий материал для этого. Не наше тело, разлагающееся, постоянно меняющееся из плоти и крови, не подходит для вечного, да, какого-то, вечных отношений. В этом мире нужен прочный материал. Божества многим в Индии тысячи лет, миллионы лет даже хранятся в храмах. Мы видели такое божество, таких божеств, которые миллионы лет с прошлых юг, с прошлых эпох еще хранятся. И им поклоняются по сей день, каждый божий день. То есть традиции живы еще. И в таких храмах, когда мы приходили, конечно, мы чувствовали присутствие Бога, несомненно. Что Он может проявить себя через что угодно. Мы себя проявляем вот в этом только теле, даже, как сказать, проявляем, вынуждены тут находиться. Он проявляется через форму божеств. Почему форма? Потому что ее можно одевать, можно омывать, можно украшать. То есть можно совершать служение. Поэтому форма, конечно же, в храмах необходима. Но многие люди не поклоняются форме, потому что отождествляют форму с чем-то материальным, поэтому им не предписано поклоняться форме. Они поклоняются безличному браману. Форма Господа, арча виграха, является в этот мир по просьбе ачарьев, святых учителей, и благодаря его всемогущей энергии действует как сам Господь. Глупцы, незнакомые с этими мантрами Шри Шипанишат и другими шрути-мантрами, считают, что арча-виграха, которые поклоняются чистые преданные, созданы из материальных элементов. Глупым людям, или, конечно, тикари, не обладающим совершенным видением, эта форма кажется материальной, поскольку они не знают, что Господь всемогущ и всеведущ, и может по своему желанию превращать материю в дух, а дух в материю. Это его энергии, поймите. Он полностью властен над ними. Может делать все, что пожелает. Для него не существует только материи, только духа. Это и просто по его желанию происходит. Бхагавад-гите 9.11.12. Господь сожалеет о том, что люди со скудными знаниями настолько деградировали, что насмехаются над Господом только потому, что Он не сходит в этот мир в облике человека. Эти плохо осведомленные люди не ведают о всемогуществе Господа. Поэтому Господь никогда не открывает себя таким псевдофилософом полностью. Он открывает себя только преданным, пропорционально степени их преданности Ему. То есть как бы есть частичное осознание Бога, есть полное осознание Бога. Зависит уже от того, насколько человек наделен бхакти, насколько Господь его привлекает, настолько он открывается ему. А причина деградации живых существ заключается в том, что они забыли о своих взаимоотношениях с Богом. Вот и вся причина, единственная причина. Почему так важно распространять знания о личности Бога? От этого зависит благосостояние всего мира. В этой мантре, как и во всех, во многих других ведических мантрах, недвусмысленно сказано, что Господь с незапамятных времен обеспечивает живые существа всем необходимым. Живое существо желает чего-либо, и Господь исполняет его желание в той степени, в какой оно этого заслуживает. С незапамятных времен кормить всех живых существ. Где он берет столько пищи? Кто же работает на него? Мы знаем, чтобы накормить, скажем, людей, нужно, о, какие производства, какая промышленность нужна, а? И сельскохозяйственная промышленность, и там техника какая-то, и сколько труда в этом. Как же он справляется с этой задачей? Есть такая история о Лакшми и Нараяне. Лакшми – это супруга Нараяны. Господь Нараяна – это прибежище всех живых существ. И вот они супруги. Лакшми – богиня удачи, счастья – это супруга Господа. Вот вам одна из тайн, секрет. Если хотите счастья, то поклоняйтесь Нараяне, говорится. Лакшми придет к вам сама. Там, где Нараяна будет присутствовать. Потом приглашайте в свой дом Нараяну. Ну вот они, супруги. И Нараяна назначил свидание однажды Лакшми. Красиво в одном месте. И время. Вот ровно в это время, говорит, приходи. Лакшми пришла. В это время она смотрит на часы. Нет Нараяны. Целый час. Такая обиженная сидит. Так мной пренебрегает, обещал прийти, не приходит. И он прибежал, опоздал. Извини. Извини, я был очень занят, я вот не рассчитал свои силы, знаешь, ведь я же изначально кормлю всех живых существ, вот я вот их кормил. И что, всех покормил? Спросил Лакшми. Да, всех. Ну, странный этот Нараяна, подумал Лакшми. Ладно, я проверю, как ты кормишь всех живых существ в следующий раз. Я проверю твои слова, насколько ты правдив. И приходит время, и снова Нараяна назначает свидание Лакшми. Приходи. Приходи вот вовремя. Лакшми приходит. Нет Нараяны. А до этого Лакшми, она собиралась на свидание, когда она украшалась, одевалась, ставила всякие знаки тилоки, украшала лицо. И заметила маленького муравья на столике у нее. Маленький ищет поесть что-нибудь. Ему много не надо, но тоже ест. Она подумала, так, проверим. Как теперь Нараяна накормит этого муравья? И взяла его аккуратно и в коробочку из-под тилоки пустую. Закрыла. Вот проверим. Пришла на свидание, нет Нараяны. Опять опоздал, пришел, извиняется, говорит, я кормил всех живых существ, понимаешь, у меня долг, я верховный. Я должен исполнить все их желания, накормить в первую очередь надо всех. И тут Лакшми спрашивает его хитро. И накормил всех живых существ? Всех без исключения. И даже того муравья в коробочке, спросил Лакшми. Да, сказал Нараяна. Ну, что, удивилась, взяла коробочку, открыла. Там сидит муравей, там маленькая крошка осталась рисовой муки от тилоки, оказывается. И муравей сидит и пирует. Шарираби, держал, там все ест, сидит, все, у него все есть. Была очень удивлена. Нараяна всех может обеспечить. Такие вот есть истории для человека. Все, конечно, было не так, как в этой истории, но для человека пойдет. Есть такие игры. Нам же нужно знать, как он кормит всех живых существ. Он что, ходит с кастрюлями или что? Нет, не ходит с кастрюлями. Нет, есть дожди, есть океаны, смотрите, есть земля, есть всякие процессы, есть облака, есть горы. Все есть. Растут растения, есть разум у людей, которые могут это все использовать и так далее. И в конце концов пищи полно. А сам Нараяна ничего не сделал, смотрите. Лично. Просто всех накормил. Каким-то образом, таким невидимым образом. Но на самом деле все это его тело, в котором мы живем. Без него невозможны все эти процессы. Везде его руки и ноги. Вы думаете, чьи это руки? Это его руки, которыми мы пользуемся. данные нам на какое-то время. Видите, я могу. Пока они работают. Перестанет работать, я не смогу. Это не совсем мое жилище. Аренда. Это тоже его руки. Но у него много других, у него тысячи рук. И эти глаза он может смотреть через мои глаза также и понимать, что я вижу. Он может смотреть изнутри сердца своими глазами, может моими глазами, может моими ушами слушать, может своими ушами слушать. Все в его власти. Поэтому он и кормит, и поет, и наказывает, и поощряет, и рождение, и смерть, все в нем, в одном. Если человек хочет стать верховным судьей, он должен не только заслужить это, получив необходимое образование, но и заручиться согласием властей, которые вправе присвоить ему знания верховного судьи. Чтобы занять этот пост, недостаточно только обладать квалификацией. Но этот пост, его должен назначить человек, наделенный властью. Аналогичным образом Господь посылает наслаждение живому существу в зависимости от его заслуг. Но одних заслуг недостаточно, необходима еще милость Господа. Кажется, все сделал, все заслужил, а вот нет результата. Такое тоже бывает. Как правило, живое существо, живые существа не знают, что нужно просить у Господа и какой должности добиваться. Но когда живое существо осознает свою истинную природу, оно просит Господа даровать ему возможность трансцендентного общения с ним, чтобы трансцендентно и с любовью служить ему. К сожалению, под влиянием материальной природы живые существа просят Господа совсем о других вещах. Бхагавад-гита 2.41 описывает их образ мыслей словами «многоветвистый» или «разбросанный». Духовный разум един, а мирской разум имеет много разновидностей. Шримад-Бхагаватам 7.5.30.31 сказано, что «тот, кого пленяет эфемерная красота внешней энергии, забывает об истинной цели жизни – возвращении к Богу». Забыв об этом, человек пытается улучшить свое материальное положение, составляя различные планы и программы, хотя все это подобно пережевыванию жвачек. Но Господь так добр, что позволяет забывчивым живым существам продолжить свой путь, не вмешиваясь в их дела. Поэтому в данной мантре Шри Упанишады употреблено очень точное слово «Ядха-татхай-та», «Ядха-татхай-та», которое означает, что Господь вознаграждает живое существо в строгом соответствии с его желаниями. Если живое существо хочет отправиться в ад, то Господь не противится этому. А если оно хочет вернуться домой, обратно к Богу, то Господь помогает ему осуществить и это желание. То есть тут беспристрастное отношение описывается. В этой мантре Бога называют Парибху, что значит величайший из всех. Нет никого, кто был бы выше него или равен ему. Остальные живые существа названы здесь нищими. Живые существа выпрашивают у Господа благ, а он посылает им то, чего они хотят. И если бы живые существа были такими же могущественными, как Господь, то есть если бы они были всегда всемогущими и всеведущими, то им не нужно было бы ни о чем просить Бога, даже о так называемом освобождении. Истинное освобождение для живого существа означает возвращение к Богу. Освобождение, как его представляют себе имперсоналисты, это миф. И нищий будет вынужден вечно продолжать выпрашивать у Господа чувственные наслаждения, пока не придет в себя и не осознает свое истинное положение. Итак, видите, мы все нищие, которые просят, зависят от Бога. Но кто нищий? Разве Отец богатого человека позволит своему сыну быть нищим? Богатый отец разве позволит быть нищим своему сыну? Если мы в близких отношениях с Богом, разве может быть мы нищими? Ну а если сын непослушный отказывается от отца, он становится нищим. Это факт. Вот причина нищеты. Вот в чем все дело. Только Верховный Господь самодостаточен. Когда Господь Шри Кришна 5000 лет назад пришел на землю, Он полностью проявил себя как Верховную Личность Бога в своих разнообразных деяниях. Еще ребенком Он убил таких могущественных демонов, как Акхасура, Бакасура, Шакатасура. И нельзя сказать, что Он обрел такое могущество, прилагая для этого какие-то особые усилия. Он поднял холм Говардхан, не упражняясь в поднятии тяжестей. Он танцевал с гопи, не обращая внимания на социальные условности, и никто ни словом не упрекнул его. Хотя чувства, которые питали Кришне гопи, носили характер запретной любви замужней женщины к своему возлюбленному, их взаимоотношения с Господом Кришной поклонялись даже Господь Чайтанья, строго следовавший регулирующим принципам саньясы. Подтверждение того, что Господь всегда остается чистым и неоскверненным, Шри Шупанишад называют его Шудам или Апапавитхам, что значит антисептичный и предохраняющий. Видите, Шудха, Прабхупада перевел слово. Шудха чистый, да? Но Прабхупада перевел антисептичный. Он антисептичен в том смысле, что даже нечистые вещи могут очиститься от одного прикосновения к нему. Слово «предохраняющий» указывает на могущественное влияние общения с ним. В Бхагавад-гите 9.30.31 сказано, что начинающий преданный может казаться судурачара, то есть человеком небезупречного поведения, и тем не менее его следует считать чистым, так как он стоит на верном пути. Таково предохраняющее влияние общения с Господом. Господь также апапавитхам. Это значит, что грех не может коснуться его. Предохраняющий, то есть человек, начинающий, скажем, духовную практику, конечно же, делает все неправильно сначала. Как же он прогрессирует? Что Господь предохраняет его, говорит, не бойся, я сам позабочусь о твоих ошибках. Действуй. Путь правильный. Даже если его поступки иногда могут показаться греховными, они все же являются благом для всех, ибо грех не может затронуть Господа. При любых обстоятельствах он остается шудха, самым чистым. Поэтому его часто сравнивают с солнцем. Солнце выпаривает влагу из различных оскверненных мест на земле, но само при этом остается чистым. На самом деле оно обладает стерилизующими свойствами, очищает даже самые нечистые вещи. Если солнце, которое является материальным объектом, обладает таким могуществом, то трудно даже представить себе очистительную силу всемогущего Господа, ну, который создал миллионы солнц. Уже на наших глазах они существуют, эти все солнца, эти сияющие, да, объекты, самосветящиеся объекты. Все связано с Господом. И если он танцует с гопи, с замужними женщинами, нужно понимать это как игру, потому что как источник всего, он является источником этих живых существ, и они все принадлежат ему. И жены, и мужья, и их дети, и все другие живые существа. Это его собственные частички. В этом мире мы поделили между собой все. Но на самом деле нужно все отдать ему. Признать, что все это принадлежит ему. Люди ссорятся, потому что не могут поделить собственность Бога. Поэтому страдают это, потому что это собственность Бога. И каждый, кто присваивает себе здесь что-то себе, незаконно становится вором. Пока мы не признаем, что все принадлежит Богу, мы не избежим беззакония. Итак, мы прочитали с вами сегодня мантру восьмую. Следующая будет девятая. Будут ли вопросы сегодня у нас?
Вы сказали, что природа Кришны, что природа Кришны — это любовь. А природа человека и природа человека. А сат-чит-ананда — это составляющая любви?
Ананда? Ананда — это проявление вот этих всех энергий любви. Это ананда. Ананда — это внутренняя энергия, которой наслаждается Господь. Она персонифицируется, конечно же. Она персонифицирована. Это его вечная супруга Шримати Радхарани. Женская, да, ипостась Бога. Мужская, женская ипостась Бога. Отсюда тоже есть два пола у нас в этом мире. Между ними тоже есть отношения, которые как бы к ананде, да, стремятся тоже, к счастью. Это есть в Боге. Ананда — это, значит, внутренняя энергия наслаждения. Хладини шакти называют ее также. Антаранга шакти также называют ее внутренняя энергия. Но ананда указывает, что это безграничная именно радость, блаженство. Так можем ее чувствовать, эту внутреннюю энергию. Внутренняя духовная энергия — это всегда счастье, радость. Всегда она такая по природе вещей. То есть независимо ни от чего. Это ананда. Но центральная все же из этих трех не ананда является, а энергия чит. Энергия знания. Потому что без энергии знания или сознания нет ничего. Нет ни вечности, ни ананды, если нет сознания. То нет. Вот в центре всего энергия чит. И она как бы себя вот распространяет в сад и ананду. Центральная энергия чит. Поэтому мы возрождаем свое духовное как бы положение через чит, через познание, через развитие сознания. Тогда и ананда открывается, и вечность открывается. Поэтому мы почитаем шастры, изучаем их.
Яна Лазарева, доброе утро. Сейчас у людей есть достаток, но они стали еще более жадными. Даже религиозные люди скупы на помощь. В чем причина и как преодолеть?
Одна из причин – страх. Это серьезная причина. Потому что люди не уверены в завтрашнем дне, а даже если что-то имеют сегодня. Мир становится все более нестабильным. Даже у богатых людей нет гарантии, что они останутся богатыми на всю жизнь, например, не потерпят крах, там, неудачу какую-то в жизни. Одна из причин – это страх. И также, конечно, жадность. Жадность. Дело в том, что если не работать над жадностью, она подобна, жадность подобна болезни. Если болезнь не лечить, она будет развиваться, поймите. Вожделение, жадность, вот, раздражение. Гневливость, если не лечить это как болезнь, они будут развиваться. Сегодня даже, говорите, достатка больше в каком-то смысле стало, да, вот в мире, а жадность-то тоже больше становится. Это болезнь. Где институты, да? Где семейные традиции, которые, ну, работают против, дают такую культуру, такие знания, чтобы человек мог оставаться добрым и мудрым, чтобы не поддавался влиянию этих болезней, этой инфекции, жадности. Нет таких заведений, понимаете? Нету. Сейчас все поражены вот этим вирусом, да, жадности. По этой причине.
Иван спрашивает, все ли в порядке в духовном мире, если сюда попадает такое огромное количество душ? Что они, все такие завистливые?
Огромное количество? Нет, совсем незначительное количество душ попадает в материальный мир. Прабхупада говорил, примерно около 10% живых существ всего, да, всех, от всех взятых, находятся в материальном мире. Остальные 90 с лишним процентов в духовном мире. Вот эту тему сейчас не затрагивайте, пожалуйста. Когда вы говорите «завистливое живое существо» в духовном мире, вы неправильно рассуждаете. Это не та зависть, о которой вы думаете. Тут нужно остановиться нам пока. Вот не надо вот сейчас пока такие термины применять к духовному миру.
Елена Смимова спрашивает, как правильно просить у полубогов, связывая все с Кришной? Хочется просить только у Кришны, потому что он сказал, проси у меня и служи мне.
Полубоги исполняют волю, волю Всевышнего. Они не могут ничего сами по себе дать. У них нет своей казны, потому что вся казна принадлежит Богу, вся энергия не от Бога. Они это знают очень хорошо. Поэтому, когда они награждают какого-то человека, да, за его аскезы, если лично к нему обращаются, они все равно от имени Бога это делают, без его санкции они не делают это. Действуют как часть его тела. Иначе полубог совершит преступление, если он, ну, как бы сворует что-то из казны Бога. Он никогда не сделает это. Он понимает хорошо законы бытия в добродетели, но не нарушает их. Это сознание полубога. Демон ворует, просто берет и все силой. Полубог никогда этого не сделает. Но человек, который получает от полубога, думает, о, полубог такой добрый, но он действует от имени Всевышнего Господа. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, что те, кто поклоняется полубогам, на самом деле мне поклоняются, просто неправильно это делают. Если вы обращаетесь к Богу, то Он в совершенстве выполнит ваше желание. Не просто удовлетворит вашу просьбу, а в совершенстве выполнит ваше желание. Как? Совершенство значит, что вы один раз что-то получите от Бога и больше этого не попросите. А у полубогов нужно постоянно просить и просить и просить и просить. У Бога только один раз вы попросите, и Он вам даст, и вы больше никогда этого не попросите.
Так, Раиса задает вопрос. Полубоги – это результат духовной эволюции человека, или полубоги никогда не были рождены людьми, или сразу же были рождены полубогами?
По-разному бывает. Есть некоторые люди, которые при помощи аскез, каких-то вот благочестивой жизни, очень высокой, могут занять пост полубога в следующей жизни, попасть на такую планету. Могут достичь такого положения. Есть те, кто, ну, спускается как бы сверху. Кто-то падает, потому что там тоже есть полубоги разных рангов. Кто-то может падать с высокого ранга на более низкий ранг, кто-то может подниматься. То есть карма. Также законы кармы определяют это.
Светлана Зайцева спрашивает. Если тело материя, а душа антиматерия, есть ли между ними конфликт или они синергично уступают друг другу по мере эволюции?
Конфликт, конечно, есть, есть. Но и все энергии есть. Наша задача привести в гармонию. Бхагавад-гите Кришна говорит об этом, что ум человека злейший враг. Видите, конфликт есть, если не под контролем души. Если под контролем, лучший друг. То есть все энергии в этом случае есть гармония. Поэтому конфликт серьезный, да, материи и духа.
Елена спрашивает, а что нужно для хорошей проповеди?
Для хорошей проповеди что? Ну, знания нужны какие-то. Знания, что мы называем знанием? Это понятие как обширное. Это то, что вы понимаете сейчас, чем вы вдохновлены сейчас, и то, что вы можете объяснить другим. Вот так поступайте. Не говорите то, что вы сейчас объяснить еще не можете. Так вы сможете хорошо проповедовать. Если вы чего-то не знаете, то вы говорите, я еще пока вот это не знаю. Вот то, что знаю, вам говорю. Говорится так, так и так, но пока объяснить я не могу все еще. Я не все еще изучил глубоко. Но вот эти вещи я уже могу понять и могу вам объяснить. Ну так вот, вы будете очень хорошо проповедовать. Людям будет нравиться то, что вы говорите.
Евгений Постников спрашивает. В духовном мире есть сон? Зачем он нужен, если они не устают? Для лил необходимо, чтобы был сон?
Там другой сон, другой. Не от усталости. Там даже есть смерть в духовном мире. Духовная смерть. Ну как, потеря сознания, да? Когда вы из одного измерения в другое измерение переходите. Там, может быть, это называется там смерть. Здесь смерть, смена тела, а там же тело не меняют. Там могут терять сознание. Или на какое-то время нужно что-то забыть. Там другое понимание смерти, другое понимание сна. Там все в игре используется. Игра. Там нет, конечно, тяжелой работы, усталости. И сон там другое предназначение имеет. В снах они также реально общаются. Нет там разницы, да, принципиально между сном и бодрствованием. Это разные измерения игр. Видите, я уже не все могу вам объяснить. Что-то я не могу вам объяснить. И даже не все нам шастры дают. Дают только то, что нам, ну, для человека сейчас полезно знать и практиковать. Остальные вещи будут раскрываться сами. На определенном духовном уровне вы увидите этот пример, что ваши сны тоже будут как бы реалистичны, не бессмысленные. Тоже изменятся по мере очищения. Пока есть карма у человека, сны просто карму представляют. Там все вот так вот, знаете, как вот в пруду воду взболтать, там всякие вещи могут всплыть во сне или в уме. Что-то на дне лежало, да? Вот такая вот вещь. Вращается. Непонятно что. Хаос какой-то. Плавающий хаос. Но по мере очищения от кармы, все эти вот фрагменты, отрывки или цепи каких-то там событий, что в снах мы видим, они уйдут, смоются. Духовная жизнь смывает ум, очищает ум. И что же вы тогда увидите во сне? Себя увидите в определенном мире. Увидите то, что вам предстоит делать, допустим. Или можете увидеть то, что вы уже сделали. Или увидите то, что вас привлечет, даст направление в жизни. То есть сон не является на самом деле просто иллюзией для тех, кто очищен. Это просто другая реальность.
Людмила Шрайберг, доброе утро. А что нужно просить у Бога, чтобы быть удовлетворенной тем, что даст Господь?
Что нужно просить? Самое главное. Да, вот есть одна вещь, которая вмещает все. Если Господь придет к вам и скажет, проси, но только одну вещь. Вот тут вам нужно выбрать самое главное. Та вещь, которая одна, но даст все. Так? Вот это любовь к Богу. Остальное, говорится, приложится. Остальное не нужно просить. Нет необходимости. Если вы просите любовь к Богу, все остальное вам не нужно. Все само собой и так придет.
Как избавиться от гнева, жадности и вожделения?
Как избавиться от гнева, жадности и вожделения? Я бы сказал, что от этого можно избавиться общением со святыми душами, великими душами. Это главный принцип общения. Но недостаточно. Даже в присутствии святых личностей мы можем оставаться гневными или завистливыми. Здесь нужна личная решимость. Например, если я не хочу избавляться от гнева, вожделения, зависти и жадности, то я этих святых могу оскорбить и уйти, рано или поздно. За их принципиальность, может быть, там, не знаю, за что еще, недостатки найти какие-то. Ну, просто раскритиковать и уйти. Вот так это произойдет. Поэтому, если я имею хорошее общение, то нужна еще и моя решимость, моя позиция важна, что я хочу этих врагов убить в своем сердце. Я настроен серьезно. Я хочу убить этих врагов. Понимаете? Не уговорить. Не просто им проповедовать, да, договариваться с ними. А убить этих врагов хочу. Вот такая решимость нужна. И тогда вот с такой решимостью вы можете заниматься бхакти-йогой, быть очень успешным. Тогда помогут и садху, и шастры, и повторение мантры. Все принесет вам успех.
Угу. На странице 61 сказано: «Духовный разум един». Значит ли это, что все святые, гуру, видят одного и того же человека, как Шри Кришна, и любой может дать наставление, как развиваться в нем?
Да, да, любой. Любой, если он садху, любой. Они говорят об одном и том же. Духовный разум един, истина одна, Бог один. Все садху должны знать об этом ачарье. Поэтому и говорится, выбери духовного учителя. Там не говорится, какого. Любого, если он духовный учитель, нет разницы. Они все будут говорить с позиции чистого разума.
В чем причина, что некоторые из людей не хотят вспоминать свои отношения с Кришной?
Не хотят? Ну, может быть, у них просто нет веры в Бога сейчас. Ну, на таком уровне находится, эволюционном. К тому же они боятся духовной жизни, эти люди. И не боятся материально, верят в материальное существование. Поэтому они знают, что если вот Богом сильно заинтересоваться, то наверняка моя материальная жизнь пострадает. В монастырь я не хочу. Они боятся отречения. Ну так они мыслят. Это другая причина. То есть есть причины, либо это скудость знания, они просто... Когда им говоришь, что Кришна, для них ничего это не означает. Не знают просто ничего. Либо они упрямые, глупые, упрямые. Либо они понимают, что это духовная жизнь, она реалистична и боятся ее. Потому что она повлияет их на материальную жизнь.
Добрый день. Если я христианка, могу я обращаться к Кришне? Не будет наказания?
За что же вас наказывать? За то, что вы христианка? Кришна вас не накажет. Не знаю, может, христиане вас накажут, я не знаю. Но Кришна вас не накажет, нет. Некоторые христиане могут вас наказать, потому что будут думать, что вы изменили религию. Но Кришна вас не накажет.
Александр, на работе собирают деньги на похороны коллеги. Как вы считаете, надо ли давать деньги, если известно, что после похорон будет застолье с водкой, мясо и так далее?
Ну, примите разум. Может быть, вам можете сказать, что я не деньгами дам, а я принесу, приготовлю что-нибудь на похороны, на поминки за свой счет, на эту сумму. Хочу, чтобы была освященная пища. Можете так сказать. Ну, найдите. Если у вас нет никакого выхода, ну, хорошо, дайте что-то, потому что иначе люди вас осудят.
Как вайшнавы должны смотреть на церковные обряды? Мы с невестой преданной повторяем пранаму и тоже планируем совершить виваха-ягью. Но что, если до этого мы проводим церковные свадьбы?
Это для удовлетворения, скажем, родственников можно сделать. Почему нет? Если вы уже виваха-ягу проходите, то все уже есть. Но родственники могут сказать, ну это не наша традиция, давайте вот по-нашему. Ну хорошо, давайте по-нашему тоже делаем. Из уважения к родственникам, нормально. Или из уважения к местной религии тоже можно это сделать. Ничего греховного нет. Так, здесь есть вопрос у нас. По седьмой мантре Шриши Панишат, по восьмой мантре.
Вот иногда человек рождается с признаками животного. Ученые называют это атавизм. И они говорят, что оно как бы в пользу Дарвина, в пользу его теории. Угу. А с другой стороны, может быть, это можно по-другому понять, что наоборот, что как бы из ДНК человека, может быть, возникает животная форма жизни, так же, как вот Праджапати, Ману. Угу. То есть так можно, да, объяснить, что наоборот, а как бы процесс нисходящий.
А они наблюдают, да, вот как развивается зародыш. Такая вот как бы капелька и начинает развиваться. Потом обретает какие-то формы. И нам рассказывали, когда биологию изучали, наверное, все знают об этом, что на каком-то этапе этот похож на головастик или на рыбу, да, Там даже жабры такие отмечены, такие места. То есть как бы всю эволюцию проходит, получается. Даже где-то хвостик там какой-то есть, появляется, потом хвост как-то уходит куда-то. Иногда с хвостом рождаются, там он не отпадает. То есть иногда волосатые рождаются. Ну, всякие вот атавизмы, да, есть. Это доказывает, что как бы в теле человека есть вся информация, да? И она может развиваться, но развивается в сторону человека, тем не менее. А имеет в себе всю информацию эта клетка. Ну, так Праджапати могут создавать, да, разные виды жизни. Вся информация уже есть. Они берут семечко и начинают из него что-то делать. Разные виды жизни. Можно это и в пользу эволюции Дарвина, и наоборот, в пользу физического. И так аргументы, но можно применить. Я думаю, что они будут применять по-разному его. Там, где кнопку нажмете, там остановится. Та эволюция, которая есть. Эволюция уже есть. Она уже есть. Есть человек, есть амеба, есть обезьяна. Одновременно есть. И где вы родитесь? Эта шкала идет. Идет, оп, кнопку нажимают, здесь рождаетесь. Выходите здесь, на этой станции. Чтобы дальше выйти, нужно заслуги иметь. Заплатить за это. Заплатили, поехали дальше. Головастиком не хочу. Нет, нет, нет. Заплачу лучше. Раз. Оба, поехал сюда, ну вот, птицей. Нет, птицей тоже, был уже, вот, плачу еще. Сколько там у вас денег? Вот дошел до обезьяны, денег нет. Что делать? Рождайся обезьяной. Зарабатывай. Обычному человеку это не понять, нет, он должен увидеть какие-то примеры людей, которые сознают душу, по-другому не может. Как обычному человеку, скажем, у которого нет ни слуха, ни голоса, спеть арию, скажем, там, Аве Мария, допустим, спеть? Да никак он не сможет, ему нужно сначала послушать. Тогда он хотя бы подражать что-то, хоть что-то у него проявится, правда же, хотя он получит это вдохновение. Если ему ноты показать, он ничего не сможет. Если выйдет там какой-нибудь красивый певец с голосом таким, знаете, хрустальным, и как споет, и тот чувство у него, даже он может что-то даже сможет чуть-чуть повторить, но хотя бы немножко похоже на что-то, да, мелодию передать. Тогда легче. Поэтому нужны в мире браманы, которые знают, что такое душа, и люди общаются с ними. Общаются, начинают чувствовать присутствие духа, начинают уже что-то выражать, как бы это вот чувство, творчество в деятельности проявляется, это благоприятно. Если мы никогда не видели бескорыстного человека в жизни, мы же не станем бескорыстными. Но если кто-то общается с наркоманами, становится наркоманом. Поэтому в мире нужны люди, которые знают, что такое дух. Что у людей, у обычных нет шанса другого.
Как выбрать наставника?
По жребию можно бросить. Берете кости. Игральные кости есть у вас? Кидаете. Оба. Вот. Вообще выбирается сердцем. Не думайте, пожалуйста, вот этими сейчас понятиями, если у вас вот трудности есть, да, в этом я вижу. Наставника, как бы ответственность, как замуж выйти, да, или жениться. Нет, нет, так не надо думать. Наставников может быть много. Шикша, да, наставников, много. Это не просто какой-то такой, знаете, необратимой ответственности, страшной, которая запрещает вам общаться с другими потом. Не думайте это, не сковывайте себя. Слушайте свое сердце. Наставник у вас уже есть. Как вы уже практикуете, если вы спрашиваете, уже практикуете, вы чему-то следуете, значит, кого-то вы слушаете. Значит, наставники у вас уже есть. Просто признайте какого-то наставника в сердце. Слушайте свое сердце, наставник у вас уже есть кто-то. Если не знаете кого, пусть будет все так, как есть. Обычно знаете, когда это говорят человеку, прими наставника? Когда он начинает действовать по своей прихоти. Сначала он приходит. Ему говорят, вот мантра хорошо, прасад хорошо. Он говорит, да, буду делать. Книги читать, да, буду делать. Потом начитается, думает, что уже много знает, и начинает действовать по собственной прихоти уже. Авторитеты отвергает. Тогда ему говорят, наставник нужен, это опасно. Отвергать авторитеты, да, действовать по собственной прихоти, ты можешь отклониться. Тебе нужен опытный наставник обязательно. В этом смысле также есть гуру, дикша-гуру, он тоже опытный наставник, он дает посвящение, чтобы направить человека в верное русло. И другие старшие или равные там тоже могут быть наставниками друг другу, помогать, если есть какие-то отклонения, помогать друг другу. Так что отнеситесь к этому понятию наставничества немножко шире, не просто административно, в вопросе звучит административный тон, как начальника, знаете, принять. Это не совсем одно и то же, это не будет вам приказчик, это будет добрый советчик. Разве он вам не нужен, такой человек?
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, как укрепить веру?
Ну, в нашем, да, вот, контексте мы говорим, читайте книги Прабхупады. Я вас уверяю, ваша вера будет поддерживаться. Читайте книги Прабхупады.
Шрила Прабхупада часто делает акцент на выборе истинного духовного учителя. Могли бы вы это объяснить?
Вот только что мы уже говорили об этом. Это начало духовной жизни. Без духовного учителя, духовного лица не может быть духовных отношений, потому что мы еще не на духовном уровне. Чтобы начать духовные отношения, нам нужна духовная личность. Я сам не знаю. Поэтому нужен духовный учитель. Это и есть начало. Духовный значит истинный. Не просто название. Видите, в духовной жизни названия, они должны играть прямую. Ну, как оно есть, прямую. Прямое значение. Не образное. Что многие люди понимают все, что мы говорим, образно. В духовной жизни это неприменимо. Ну, вот в нашем философском, да, вот, или как бы конституциональном смысле слова. Духовный учитель – это не образное выражение, а буквальное выражение. Он должен быть духовным. А не образно, просто название его как бы, ну, возвышает, да, вот образ ему дает такой вот духовный учитель. Он должен быть духовным. Как? Бхактивиданта с вами Прабхупада. Бхактивиданта — это не образное выражение. Это означает, что человек постиг глубоко вывод вед. Бхактивиданта. Это должно соответствовать. Это не просто титул для образных каких-то отношений. Это квалификация. Это печать авторитетная стоит. В духовном смысле это так должно быть, как закон. Поэтому духовный учитель, он должен быть духовным. С этого начинаются духовные отношения.
Тамара Соснина. Не эгоистично ли стремление попасть в духовный мир? Ведь это может привести к деградации этого мира. А Господу Кришне можно служить, будучи здесь.
Деградации? О, Боже мой, вот это мысль. Потрясающая, гениальная мысль. Я об этом не подумал раньше. Оказывается, мы же тут деградируем. Мир деградирует. Нет, конечно же. Никакой деградации не будет, если вы будете заниматься духовной практикой. Как начинался вопрос?
Стремление попасть в духовный мир.
Не эгоистично ли?
Не будет ли, да, это...
Эгоистично, конечно. Да, но это истинное эго. Эгоистично не всегда плохо. Если вы действуете с позиции истинного эго, это правильно. Я душа, я слуга Бога, я к нему возвращаюсь, я хочу ему служить вечно. И с позиции ложного эго, другой вопрос. Но служить Господу, это не является ложным эго. Это истинное эго. Это хорошо. И нет, только мне нужно понять, как вы связываете с деградацией этого мира.
Ну, раз все хотят
люди, идти, все вот это сюда,
уйдут, а останутся одни демоничные, и будет деградация идти.
Нет, нет, потому что путь в духовный мир, путь в этом мире, мы проходим путь, не так ли? Снизу вверх мы проходим, это путь деятельности благочестивой. высшей благотворительной деятельности. Как мир может деградировать? Как мир? Наоборот, вы вдохновляете все больше и больше людей. Вы устраиваете целую цепь, целый канал, по которому люди идут. Непрерывно, понимаете? Какая может быть деградация? И речи быть не может о деградации.
Евгений Постников спрашивает. Четвертый регулирующий принцип не могут соблюдать непреданные. Как можно объяснить доступно о нем непреданным?
Объяснить что?
Как можно об этом четвертом регулирующем принципе объяснить доступно непреданным?
Непреданным?
Да.
А вы должны знать просто науку. Научно рассказать, почему это не только с позиции нравственности, потому что нравственность многих не касается. Не убеждает нравственность, что незаконный секс, ну и что, они говорят, сейчас такая жизнь, все живут нормально. То есть естественно, они говорят. Сейчас людей не убеждают такие вещи. А объясните физиологию, устройство тонкого тела, и это можно доказать, что человек, занимающийся сексом бесконтрольно, это животное. Это просто животное на двух ногах. Потому что сексуальная энергия, если она не сублимируется вверх, она не дает, она опускает человека на уровень бессмысленного бытия, на уровень гениталиев. Это факт. Вот это как раз деградация. Нужно объяснить также последствия сексуальной жизни бесконтрольной. Также это наука, рассказать, какие будут последствия шаг за шагом для каждого человека в отдельности и в обществе в целом. И вы увидите эту картину, и многих людей это остановит. Разумных людей это сразу остановит. Люди начнут себя регулировать. Разумные люди сразу признают это. Ну а дуракам закон-то не писан, тут что ты поделаешь. Они будут страдать, конечно, эти люди, пока не образумятся.
Шалпан Садабаева спрашивает, скажите, пожалуйста, спутники Господа тоже являются пограничной энергией?
Да. Да, все. Пограничная энергия, мы все такие. Но в духовном мире она по-другому действует. Здесь тоже внутри материи она по-другому действует. Если говорить материя, дух, то пограничное означает либо в духовное, либо в материальное. А что происходит в материальной жизни с пограничной энергией или в духовной? По-другому. В гунах. Она может переходить в разные состояния гун измерения жизни, в разные тела и так далее. Там может переходить разные настроения расы пограничной энергии.
Елена спрашивает, можно ли просить у полубогов о помощи в материальном с оговоркой «помоги, если Кришне будет угодно», и связывая это материальное желание с преданным служением.
Кого просить?
Полубогов. С оговоркой, что если Кришне будет угодно, и это свое материальное желание, она с преданным служением будет связывать.
Нет, подождите, не все так просто. Вот сейчас вы послушали, да, в лекции, услышали про полубогов. Нужно знать одну вещь, что пока вы не достигаете уровня добродетели, вас не слышат наверху. Вот вы сидите в квартире. Ваш ребенок, мама или папа, и вы что, вы бежите туда, вы слышите? А там где-то петух укорекает. Вы не обращайте внимания. Вы же не обратите внимания. Вы же не бежите туда. Что тебе нужно? Или собака лает, где-то бежит там, или собаки грызутся. Ну, так. Но это вас не отрывает от главных дел. С чего это вы решили, что вы обращаетесь к полубогам, полубог прям к вам сразу прибежит? С чего вы так подумали? Ну, боже мой. Легче сейчас к Богу обратиться, чем к полубогам. Гордость полубогов не позволит к вам прийти, выполнять просто ваши прихоти. Полубоги нужны для очень высоких целей земных. Если у вас есть такая квалификация, то вы можете общаться с полубогами. Не упрощайте, пожалуйста, вот эту философию, которую мы объясняем.
Если я жертвую заработанные деньги на развитие движения или на поддержание преданных, является ли это преданным служением? для распространения книг и полной отдачи еще нет решимости.
Значит, что он делает еще раз?
Он жертвует заработанные деньги на развитие движения и на
все? Все? Все заработанные деньги?
Он не указывает количество.
Все, не надо жертвовать, я просто хотел уточнить, чтобы человек не делал глупости. Все, не надо жертвовать. Нужно здоровый процент отчислять, если он хочет жертвовать.
Да, является ли преданным служением?
Конечно. Конечно, это же написано в Бхагавад-гите, это все относится, это в главе преданное служение описывается, все имеет отношение к духовному развитию, безусловно.
Валерий Дасов, должны ли мы в этом мире стараться испытать расы со своими близкими?
Вы уже их испытываете? Вы ругаетесь каждый день с ними? Раса гнева, скажем, раса раздражения, потом раса вожделения, потом раса наказания. Ну, каждый день вы живете уже в этой расе. Уже это есть или что имеете в виду, чтобы чистая раса была? Ну, может быть, но для этого нужно развитие культуры духовной. Тогда вы можете испытывать большое счастье, живя даже в семье. Духовное счастье можете испытывать, даже живя в семье, общаясь с близкими. Если у вас, скажем, в семье все занимаются духовной практикой, это возможно. А иначе просто раса скандалов будет периодически возникать. Раса... То, что все надоело, такая раса есть. Раса усталости. Раса смотреть в интернете много информации. Раса раздражения на растущих детей, которые не такие вообще, как надо. Потом раса старости придет, раса смерти. Да, вкус есть в этом, я не смеюсь так уж. Просто реальность другая, да. Раса, понимаете, слово другое. Это не просто счастье, да, вот земное какое-то. Есть счастье, дорого, да, мы живем им, конечно, семья ценна. Раса — это глубокое счастье. Вот, что-то особое. Поэтому раса относится к духовному счастью, слово. Оно используется в этом контексте. Но если у вас семья, где есть духовные, скажем, родители, они также духовные люди, да, и вы, и ваши внуки. Я думаю, это возможно ощутить трансцендентное счастье в семье. Передавая эти знания друг другу, заботясь, конечно.
Эканда Раса. Читаю сейчас 4 главу Бхагавад-гиты о жертвоприношениях. А вот скажите, пожалуйста, можно ли гнев на кого-либо принести в жертву Кришне с такой молитвой? Дорогой Кришна, сейчас я очень гневаюсь на этого человека, но знаю, что ты тоже есть в его сердце, я сдерживаю гнев и приношу его в жертву тебе. Прими, пожалуйста. Это скромное подношение, потому что порой этот гнев девать некуда, если не могут принять ни родители, ни мужья, ни психологи, а Кришна все может. Если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. И подскажите, как правильно действовать.
Неплохо. Как-то вот у меня не было как-то противоречия, то, что я услышал. Хорошее было такое обращение внутреннее, искреннее. Я думаю, поможет постепенно. Есть материальные приемы. Вы устанавливаете чучело этого человека у себя дома и бьете его. И говорят, легче становится. Даже в Японии продавали эти, заказывали прям. Начальники продавали своим подчиненным свои эти резиновые такие, знаете, груши с лицом начальника. Вот, чтобы они, когда начальник наказывает их или ведет себя по-свински, вот, они приходят домой, бьют его по лицу там, грушу эту. Такие приемы. Потому что, да, у людей действительно они не знают, как быть, столько раздражений накапливается. Да, тут срывы психические могут быть. Поэтому даже такие вот вещи делают, видите, на полном серьезе. А здесь подход как бы духовный, вот неплохой, что в сердце этого человека тоже, да, есть сверхдуша, и вот я должен как-то победить свой гнев. Но вообще гнев нельзя победить полностью, говорится, в этом мире. Он должен правильно использоваться, и лучшее Его применение – это в проповеди. Заметили, что проповедник постоянно раздражен, потому что критикует материализм. Заметили, что он несколько в гневе это делает. Иначе не будет расы, никто не услышит. Он должен как бы против выступить каких-то плохих вещей. Без гнева вы не сможете это сделать. Это как сражаться. Сражаться без гнева вы не сможете. Даже если вы праведник. Все равно там нужен гнев. Это его применение. Против невежества можете применить гнев, но при помощи проповеди. Это самое лучшее его применение. Высокое. Самое низкое – это гнев в оскорблениях проявляется. Либо в ответных, либо просто в оскорблениях. Это самое низкое проявление гнева. Уже в страсти вы можете как-то сдерживать гнев перед тем, кто вам выгоден. Видите, уже есть сила.
Лариса спрашивает, почему Бхагавад-гита является основным писанием для всех конфессий?
Почему? Основа – это основа основ. Поэтому. Сам Господь рассказывает о законах бытия фундаментальных. Они как раз нужны всем людям, независимо ни от чего. Конфессия, не конфессия, не имеет значения. Атеист вы или кто бы то ни было. Все должны знать Бхагавад-гиту. Это для всех благотворно. Понимаете, да? Что священное писание определенное обычно пользуются только люди одной конфессии, как правило. Бхагавад-гита, оно не конфессиональное писание. Не дано какой-то, какому-то, скажем, какой-то народности в свое время, да, конкретное время, или на какое-то время. Оно дано правителям Вселенной, и дано было в прошлом Раджа-риши, правителям земным всем. Всей Земли, всей планете, всей Вселенной. Начинается от Бога Солнца Вивасвана, в ней само говорится. Это первое, как она попала в материальный мир. Богу Солнца Вивасвану. А затем пришла к его сыну Ману. А он правитель людей, и так попала в царство людей. Поймите это, что она пришла из другого измерения, неконфессионального порядка. Бхагавад-гита, значит, песня Бога. Это непосредственно от Бога исходит. О нем самом, об этом мире. А в чем же эта суть всего?
Еще вопрос есть от Александра Лысова. Если наставник говорит, прими гуру, а я считаю, что еще не готов, еще нет квалификации слуги и не определился с личностью гуру. Это плохо, не желать уходить с уровня неофита? Должны быть пики вверх?
Почему плохо, если человек не определился? Должен определиться сначала. Зачем же гуру принимать, не определившись? Неплохо? Почему плохо? Нельзя под давлением принимать духовного учителя. Зачем такие ученики духовному учителю, скажите? Придет время. Все вопросы?
Вот еще один. Дарья Коробейникова спрашивает. Написан завет нового неба, куда внесены все религии, и в том числе и вайшнавизм. Этот завет написан самыми влиятельными людьми планеты ради порабощения. Имеет ли он влияние?
На кого-то будет иметь влияние. Ради порабощения, да, религия обычно используется материалистами. Они же ее не совсем отвергают, видите, заметили, да? Они могут быть атеистами, но они не мешают, да, вот, что религия может быть. Зачем она им нужна? Если бы она им была не нужна, невыгодна, они бы ее уничтожили. Материалисты, они, это их ценности. Вот, она нужна для того, чтобы, ну, как-то власть укрепить. Они всегда религии хотят подчинить государству, чтобы она выполняла какие-то государственные задачи тоже. В этом смысле она помогает им держать власть. Объединять людей, это как одна культура, да? Вот, в этом смысле они ее принимают. Но сами они Богом не заинтересованы. Это выдумка человека хорошая, удачная для того, чтобы держать власть. А поскольку сейчас, вот видите, мир меняется, да, все конфессии вышли наружу сейчас, любой человек может быть в любой традиции, сменить религию там, сменить учение там, еще как-то как такой хаос наблюдается. И для властей это сложная вещь. Иначе их как бы, ну, общество раскалывается внутри. Они хотят какую-то вот государственную религию именно, вот, чтобы, что власть нужно держать, выжить. Попадают в сложное положение люди. Поэтому, чтобы держать власть мировую, они сейчас придумывают какие-то другие методы, такие вот искусственные. Все конфессии в одну, как бы, в одну религию пытаются. Но это не будет удачным чем-то. Потому что это разные расы, разные настроения. Раса абхаса не смешивается. Соль, скажем, с сахаром не сочетается. Также здесь религии в разных настроениях еще находятся. Они не учли. Не просто это разные писания, это разные еще настроения. Их нельзя устранять. Их нужно хранить в целостности и сохранности. Они для этого и были даны. Таким образом, эта попытка, она неэффективна. Даже такие храмы есть. В Казани, допустим, есть такой храм, где в одном храме все религии обобщены. Это называется стиль эклектика языком архитектуры. Вот. Сочетание, не сочетание, а просто смесь всех стилей одновременно. Тут купол, скажем, луковица православная, здесь тут же минарет рядом. Но все в одном этом. И он как диковинка смотрится для туристов, просто как диковинка, но там никакой реальной как бы духовной жизни нет. Они должны быть именно разделены, потому что разные настроения. Для грешников, скажем, это совсем одно настроение поклоняться Богу. Те, кто не может остановить, да? Сведурные привычки, не может от них избавиться. Они не могут радоваться, поклоняясь Богу. Они всегда будут просить прощения и скорбеть о своих грехах. А если у кого-то есть высокие принципы, да, что не нарушают, они не нарушают, у них другое настроение поклонения Богу. Они больше чувствуют радости, они больше, более свободно себя чувствуют в храме. Это как праздник для них большой. Они танцуют и поют больше, там, пируют, вот это, как сознание Кришны. Другое настроение совсем, потому что принципы другие. Естественно, что вы, если вы не соблюдаете принципы, вы не можете радоваться. И вы не сможете долго остаться, да, в такой конфессии. Там, ну, вы не соответствуете, как бы, вы не чувствуете себя связанными с этой конфессией. Вам даже неудобно появляться на глаза, на вас смотрят, как на грешника здесь. Танцуют и поют, на вас смотрят, как на грешника. Так вам кажется. И вы уходите туда, где на вас будут смотреть, как на святого, который кается в своих грехах. Вот такие тоже есть примеры. Когда все эти религии, видите, вот, ну, начинают вот так вот взаимодействовать, вот такая еще вот конфронтация может появиться между ними. И она существует, эта конфронтация. Пока мы не познаем одну вещь, что одна эта религия на самом деле – с разными секциями. И перестанем как бы смотреть свысока друг на друга. Просто признать, человек выбирает себе то место, где он может духовно спокойно прогрессировать. Пожалуйста. Если он следует христианской традиции, это же хорошо. Если следует. А вот если не следует, называется христианином, мы говорим, это мошенничество. Вот что мы говорим. Также и в сознании Кришны, если он следует, мы говорим, хорошо, не следует, мошенничество. Что тут одежда надел, тилку поставил, если ты занимаешься непонятно чем. Снимаете одежды. Так, у нас тоже такое правило есть. Это всех касается. Зачем себя называть ложно кем-то? Будь христианин, если ты христианин, будь мусульманин, если ты мусульманин. Это от Бога все. Это надо признать всем. Если ты себя называешь мусульманином, христианином или кришнаитом, ведешь себя как собака, гнать тебя надо в шею отсюда. Либо ты должен измениться.
Раиса спрашивает, а от кого Ясадева получил Бхагавадгиту?
От Кришны. Как от кого? Вы что, не читали Бхагавад-гиту? Кришна же рассказал Бхагавад-гиту. А, я думаю, что вы спрашиваете больше как бы хронологически или исторически. Событийно, да, вопрос задаете. Как это было? То есть. В самой Бхагавад-гите говорится, что Санджая слышал Бхагавад-гиту. Там лично Вьясадева не было. Он был накануне битвы призвать всех к миру. Потом он ушел. А Санджая — это секретарь Дхритараштры. И он ученик Вьясадевы. Вот в чем дело. И Вьясадева дал ему дар видеть и слышать на любом расстоянии. И он услышал, увидел и рассказал Дхритараштре. Вот как это было. Скажите, где был Вьясадева в это время? Ну, это сложный вопрос. Что, по милости Вьясадева, это уже все произошло. Тут нужно, ну, как сказать, что Вьясадева — это необычный человек. Да, хронологически у нас не получается объяснить Бхагавад-гиту. Исторически не получается. Только читая Бхагавад-гиту, сможете что-то понять. Невозможно сейчас хронологически, вы не найдете аргументов. Все потеряно уже в хронологии, запутано. 5000 лет, шутка ли? Другая атмосфера, другая культура, совершенно иная. Вьясадева сам присутствовал тогда, не только Вьясадева. Народному не приходил на землю, боже мой. Полубоги спускались на землю, о чем вы спрашиваете? Как Вьясадева записал? На печатной машинке или как? Или какой ручкой, шариковой, или какой еще, скажите? Вообще этого ничего не было. Откуда Вьясадева? Вы не представляете, что такое Вьясадева вообще? Когда он писал Веды, перед ним стояла Майя, вот так вот, прямо, олицетворенно, рядом. И рядом Верховный Господь был. И вот он писал Веды в присутствии их двух. Спрашивайте, как он, где записал и чем записал еще? Дату поставил, нет, на подпись. Это наши представления современные, простите меня. Это невозможно. Если считаете, что это сказки, да, может быть, прочитайте Бхагавад-гиту. Попытайтесь применить, и вы увидите, что никаких сказок нет. Историки — это сложный вопрос. И хронология — то же самое. Причем здесь хронология, когда речь идет о духовной жизни, о духовном знании. Это вечный принцип. Может зайти откуда угодно, как угодно. Тогда почему он исходит вот именно так, непостижимо, что трудно поверить, для атеистов? Это для атеистов нужно, иначе они что, поверят в Бога, что ли? Зачем им это? Вы хотите быть атеистом? Вот для вас много аргументов, пожалуйста, быть атеистом. Вы хотите предаться Богу? Найдете все необходимое тоже. Ваш выбор, дорогие мои. Хотите быть историком? Станьте историком. Хотите быть атеистом? Станьте атеистом. Хотите стать преданным? Станьте преданным. По-настоящему все.